Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Сегодня мы послушаем вторую серию из цикла программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга по реализации государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом и об историческом и культурном наследии Санкт-Петербурга. Конечно, узнаем, что происходит в мире и Канаде, и поговорим об искусстве вместе с Верой Капинос. И многое другое прозвучит в передаче. А сейчас музыка на нашей волне.
Дыхание осени, золотые краны, нотки минора в голосе, багровые пляны, ссоры из картона, обиды стали, следы любви алтаря, вечной печали. Дыхание осени, золотые краны, нотки минора в голосе, багровые клёны, ссоры из картона, обиды стали, следы любви алтаря, вечной печали. Пустота внутри меня, в голове паника, может, все было зря. Слезы осени на ресницах октября, мой день рождения, почему-то без тебя. Нет настроения, нет солнца, нет креатива. Огни приморской, да северный ветер залива. В горячей ванне не спастись от холода. Хочется позвонить, но нет повода. Я ищу твой нежный взгляд, я ищу, закрыв глаза. Я знаю, нет пути назад, нет сил нажать на тормоза. Осталось несколько минут, чтобы о многом тебе сказать. Я зажигаю твою звезду, я не хочу тебя терять.
Дыхание осени, золотые краны, нотки минора в голосе, багровые клёны, ссоры из картона, обиды стали, следы любви алтаря, вечной печали. Дыхание осени, золотые краны, нотки минора в голосе, багровые клёны, ссоры из картона, обиды стали, следы любви алтаря, вечной печали.
Промок до нитки, словно бродячий пес, ждал у подъезда с букетом малых роз. Отец сказал, тебя какой-то парень увез, пусть только попадется мне, сломаю нос. Реки печали не замерзают в ноябре, дожди с утра, дело идет к зиме. Душевной пустоты злобный сухой оскал, и я один среди бетонных скал.
Дыхание осени, золотые краны, нотки минора в голосе, багровые клёны, ссоры из картона, обиды стали, следы любви алтаря, вечной печали. Дыхание осени, золотые краны, нотки минора в голосе, багровые клёны, ссоры из картона, обиды стали, следы любви алтаря, вечной печали.
Потерянный, опустошенный, сна лишенный, бреду по серым будням, выживший, но побежденный, скитаясь в поисках того момента, часа, когда я что-то упустил и не заметил сразу. Настоящее и прошлое перемешалось, история любви на слайдах моей памяти, поездки за город, цветы, свидания, прогулки под луной и нежные прощания.
Я ищу твой нежный взгляд, я ищу, закрыв глаза. Я знаю, нет пути назад, нет сил нажать на тормоза. Осталось несколько минут, чтобы о многом тебе сказать. Я зажигаю твою звезду, я не хочу тебя терять.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Международная организация труда и Организация экономического сотрудничества и развития подготовили бьющий тревогу доклад, где утверждается, что если развитые и развивающиеся страны не предпримут срочных и радикальных мер по сокращению безработицы, то уже к концу следующего года эти государства могут столкнуться с катастрофическим дефицитом рабочих мест, пишет журнал «Эксперт». На сегодняшний день, по некоторым данным, число безработных животных в мире достигло 200 миллионов человек. Масштаб этих цифр сравнивают с периодом Великой депрессии. Авторы доклада указали, что развивающиеся и развитые страны потеряли 20 миллионов рабочих мест с начала глобального финансово-экономического кризиса в 2008 году. И это, возможно, не предел. К концу 2012 года может быть потеряно еще 20 миллионов мест. В Саудовской Аравии король Абдалла предоставил женщинам страны избирательное право. Теперь, с 2015 года, они смогут голосовать на муниципальных выборах и даже выдвигать на них свои кандидатуры. В последнее время в Саудовской Аравии заметны перемены. В 2009 году был открыт научно-технический университет с совместным обучением юношей и девушек. А в мае текущего года в Саудовской Аравии открылся крупнейший женский университет, рассчитанный на 50 тысяч студентов.
FM 101.9.
На Кубе впервые с 1959 года жителям разрешено покупать и продавать автомобили, передает в среду агентство France Press со ссылкой на кубинские государственные СМИ. Ранее машину или мотоцикл владелец мог свободно продать только в том случае, если они были сделаны ранее 1959 года, когда победила кубинская революция, передает РИА Новости. Рауль Кастро, занимающий с 2008 года пост председателя Госсовета и Совета министров страны, стал инициатором целой серии экономических реформ, среди которых расширение индивидуального труда, налоговая реформа, сокращение раздутых штатов госпредприятий и планируемая либерализация режима купли-продажи жилья и транспортных средств. В США арестован 26-летний гражданин страны Резван Фердеус по подозрению в том, что планировал совершить нападение на Пентагон и здание Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне с помощью начиненных взрывчаткой дистанционно управляемых небольших самолетов. Ему также предъявлены обвинения в связях с Аль-Каидой и намерениях материально поддерживать планируемые боевиками этой организации нападение на американских солдат.
Наша волна.
Семеро американских учащихся были арестованы во вторник по обвинению в мошенничестве на вступительных экзаменах в Great Neck North High School, престижное учебное заведение в одном из районов Нью-Йорка. По данным следствия, 19-летний студент, пользуясь поддельными документами, сдавал вступительные тесты в высшую школу за 6 школьников. За каждый из данных тестов студент получал от 1,5 до 2,5 тысяч долларов. Студенту грозит 4 года тюрьмы. Большинство депутатов швейцарского парламента 28 сентября одобрили законопроект, запрещающий ношение на улице и в общественных местах никаба и других скрывающих лицо элементов одежды, сообщает агентство France Press. В числе прочего, законопроект обязывает открывать лицо всех людей, обращающихся в органы власти, а также пользующихся общественным транспортом. Авторы документа настаивают, что его принятие позволит повысить уровень уличной безопасности, поскольку лишит возможности преступников прятать лицо. Ранее законы, запрещающие людям скрывать свое лицо в общественных местах, приняли Франция, Бельгия и Нидерланды.
FM 101.9.
Мусульманин избил в Брюсселе полицейского, потребовавшего от его жены снять паранджу, полностью закрывающую лицо, чтобы установить личность женщины, сообщили местные СМИ. Рьяный мусульманин был задержан, и теперь ему будет предъявлено обвинение в умышленном нанесении побоев стражу порядка. Супруге правонарушителя придется заплатить штраф за ношение паранджи. Все медвытрезвители в России будут ликвидированы до середины октября текущего года, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой. Помощь нетрезвым гражданам теперь будут оказывать органы здравоохранения и региональные власти. По своим масштабам процесс алкоголизации и наркомании в нашей стране грозит перерасти в национальную катастрофу, отметил министр. Давно назрела необходимость рассмотреть возможность практики направления на принудительное лечение алкогольно- и наркозависимых лиц.
Наша волна.
Россия введет безвизовый режим с Уругваем. Об этом договорились министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Луис Альмагро. Соответствующее сообщение об этом опубликовано на сайте МИД Российской Федерации. Польша готова подписать соглашение, касающееся безвизового режима для граждан Калининградской области и значительной части Варминско-Мазурского и Поморского воеводств. Документ уже согласован Россией и Польшей, принят Европейской комиссией, и теперь осталось только утвердить его в Европарламенте и странами-членами ЕС, передает ИТАРТАСС.
Президент Дмитрий Медведев заявил, что расходы России на оборону и безопасность останутся очень высокими. Они, согласно и с этим, госслужащие должны искать себе другую работу. Об этом сообщает Интерфакс. По словам президента, расходы на оборону, на новое вооружение, на денежное довольствие для военнослужащих, на их нормальный быт, на их квартиры будут высшим приоритетом деятельности государства. Иного быть не может. А кто с этим не согласен, пусть работает в другом месте. Это императив, заявил президент. В ближайшие 4 года московские власти направят 1 200 миллионов рублей на организацию социального туризма и отдыха для пожилых людей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Людмила Швецова. По ее словам, эти деньги пойдут на организацию бесплатных поездок за счет городского бюджета.
FM 101.9.
Власти Рима намерены запретить живые статуи в городе. По мнению администрации итальянской столицы, предоставление актеров, изображающих оживающие изваяния, не имеет никакого отношение к искусству и мало чем отличаются от банального рэкета. По некоторым данным, живые статуи являются источником доходов местной мафии, которая взимает с них плату за аренду места. Полиция Непала арестовала 14 крестьян за то, что они съели леопарда. Эти животные находятся в стране под охраной закона, передает РИА Новости. Крестьяне хотели попробовать мясо леопарда, поскольку были уверены, что оно излечит их от всех болезней. Задержанные должны будут выплатить большой штраф. Леопарды находятся в Непале под охраной закона. Здесь обитают леопарды редкой дымчатой расцветки, которые нередко становятся добычей браконьеров, отмечают местные СМИ.
Наша волна.
Вспышка листериоза, вызванная употреблением в пищу зараженных дынь, привела к смерти как минимум 13 жителей США. Об этом сообщили Центры по контролю и профилактике инфекций. На данный момент в 18 штатах выявлено 72 случая заболевания. Первые заболевшие обратились за медицинской помощью в конце июля-начале августа.
FM 101.9.
А у нас в Ванкувере на следующей неделе еще немного похолодает. Температура воздуха опустится уже до 13 градусов, обещают осадки. Водолазы-любители нашли и подняли со дна Таллинского залива сундук с сокровищами. Об этом сообщило эстонское телевидение. Сундук, в котором оказались более 200 монет, старинные весы с полным комплектом гирь, а также купеческий товар, пролежал под водой среди камней и ила 8 столетий. Он настолько врос в морское дно, что к операции по подъему пришлось привлечь 4 человек. Находки пополнят археологическую экспозицию исторического музея в Таллине.
Ты будешь нашим королем.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Напоминаем, дорогие радиослушатели, сегодня предлагаем вторую серию из программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга по реализации государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом и об историческом и культурном наследии Санкт-Петербурга.
Петербургские страницы.
В этом выпуске «Петербургских страниц» Международный культурно-исторический университет в Санкт-Петербурге соберет соотечественников из-за рубежа. Великий полководец Кутузов – легендарный житель северной столицы. Казанский собор отметил свое 200-летие.
Петербургские страницы.
Ну а теперь, дорогие друзья, подошло время поговорить о высоком вместе с Верой Капинос. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Я не могу научить вас, как правильно писать картины, но я могу научить вас, как от этого можно получать удовольствие. Вот, Вера, вопрос на засыпку. Как вы думаете, кому может принадлежать это высказывание?
Так, я не могу научить, как писать картины, но получать удовольствие. Значит, кто-то, кто писал картины, но если он не может научить, значит, какой-то, наверное, непрофессиональный художник.
Ну,
да?
Ход ваших мыслей правильный. Ну, я понимаю, что вы можете гадать, я просто назову сразу имя. Это известный всем политик, государственный человек, сэр Уинстон Черчилль.
Черчилль?
Да.
Я знаю, что Гитлер рисовал в молодости. Про Черчилля. Черчилль – это он настолько известный политик. Я знаю, что он славился литературным творчеством. Он писал книги, и у него было чувство юмора хорошее. Известны его афоризмы, например. Я слышала такое, он говорил: «Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма». Хорошее. Но чтобы Черчилль писал картины, я такой даже не слышала никогда.
А вот, тем не менее, его таланты не совсем не ограничиваются литературой и, конечно, политикой, ведь он же признанный, естественно, талантливый политик.
Да, он был назван величайшим британцем в истории страны.
Да.
Что же его сподвинуло на писание картин? А,
вы знаете, как это ни странно, депрессия.
Странно, депрессия. Он же был таким успешным во всем политиком. Да, вообще-то я знаю, был у него один провал в 1915 году, когда в начале Первой мировой войны он разрабатывал грандиозный план по захвату пролива Дарданелл, и он провалился, и ему пришлось уйти в отставку. Это, может быть, именно тогда, да?
Да, совершенно верно. Он именно тогда со своей женой удалился в маленький загородный домик, и именно там он начал заниматься живописью. Не то, что заниматься живописью, он просто всего лишь попробовал, но у него получилось сразу.
Ну и как? Признали его как живописца?
Ну, в принципе, да, признание он получил, но не сразу. Он даже не мыслил себе, что он может иметь право выставлять свои картины, что он может заслуживать такого внимания.
Но... Ну, наверное, люди бы обращали внимание на его имя.
Конечно. Но, тем не менее, когда он уже создал определенное количество работ, он попытался выставляться. Он даже посылал некоторые из своих творений на выставки, на конкурсные выставки. Но, да, как вы уже заметили, он не хотел, чтобы их принимали только из-за того, что у него такое громкое имя. И он взял себе псевдоним. В принципе, он скромно оценивал свои способности художественные. Ну, прислушивался к советам профессионалов и представлял себе, что если его хвалят, то, конечно, это за его имя. Но, тем не менее, вот в 1921 году он послал некоторые свои работы на международную выставку в Париже.
Ну, как?
И вы знаете, но вот самый интересный, такой вот важный момент, который я хотела очень подчеркнуть. Он взял себе псевдоним, выступал под именем Чарльз Морин. Именно вот в связи с тем, что он не хотел привлечь к себе внимание к работам именно из-за своего имени.
Ну как? Был успех?
Успех еще какой? Шесть его работ были отмечены жюри и выставлены даже на продажу. Ну и далее, через несколько лет, проходила его выставка в Лондоне среди художников-непрофессионалов, но там его картина заняла первое место.
Тоже под вымышленным именем?
И тоже под вымышленным именем.
Значит, действительно есть талант?
Да, это все говорит о том, что у него на самом деле талант есть. Вот если вы даже не поленитесь и зайдете на интернет и посмотрите его работы, которые можно найти, в принципе, любым кликом мышки, и вы увидите его работы. Вот я познакомилась с ними, мне, например, очень понравились многие из них. Да.
Но уж во время войны, наверное, ему было не до живописи.
Ну, само собой, конечно. Но дело в том, что он настолько влюбился в живопись, и он считал это своим главным делом, а не политику. То есть он уже не представлял себе существование без рисования. Кстати, просто хочу заметить, что писал он только маслом и ничем другим. Он называл, например, вот эти акварельные работы бледным деликатесом.
Любил яркие краски, да?
Любил яркие краски очень, и даже некоторые критики подчеркнули это.
Тогда я могу предположить, наверное, что в 45-м году, когда он проиграл на выборах, вот тут у него опять освободилось время для занятий живописью.
Время освободилось, хотя он никогда ее не прекращал заниматься, но сейчас он с новыми силами, и опять же, впав в некоторую депрессию, потому что неудачи в политической жизни. Да, он снова сел за мольберт.
И сколько же он написал за свою жизнь?
Вы знаете, очень много. Более 500 картин. И вот они сейчас хранятся в разных музеях мира, причем в очень престижных музеях, в том числе в Штатах и в Европе.
А продаются они сейчас? Можно ли купить картину Уинстона Черчилля?
Возможно, но на каком-нибудь престижном аукционе, типа Кристис или Сотбис. Да, вот буквально недавно одна из его картин в апреле этого года выставлялась на аукционе. Ее оценили в 300 тысяч долларов. Правда, я вот пыталась найти, была ли она продана, но так и не нашла этой информации. Может быть, она и не была. Но зато более успешны были его другие картины, которые были проданы в 2006-2007 годах. Одна из них за цену более 1 миллиона долларов, а вторая более 2 миллионов долларов.
О, нет, это мне не по карману.
По карману только зайти в интернет и посмотреть.
Да, зайти в интернет и посмотреть. Обязательно. Да, ну, действительно, этот факт, что он был таким талантливым, в общем-то, но так это скрывал, это говорит о том, что он был очень скромным человеком.
Несмотря на то, что в политике он был довольно-таки амбициозным, да?
Да, вы знаете, был амбициозным, но он был очень реалистичным, потому что, например, когда в 45-м году проиграл на выборах, он сказал, британский народ проголосовал так, как посчитал нужным. Это и есть демократия, это и есть то, за что мы с вами боремся. Так что я думаю, что это отражает, это еще одна грань его характера. Да, интересно было узнать такое про Черчилля. Он, в общем-то, как политик признан, но как художник, хотя бы в Англии, его признали все-таки как художника?
Мне неизвестно насчет широкой публики сегодня, но в те годы, конечно, люди знали о его увлечении. Но не просто увлечении, а его признали как, можно сказать, профессионала, потому что вот в 1948 году ему было даже пожаловано звание почетного члена Королевской академии искусств после того, как он отправил туда несколько своих работ.
А личные, персональные выставки, только его выставки были где-нибудь?
Были, но не на его родине до определенного времени. Он, в общем-то, отказывался всегда выставлять свои работы, то есть он участвовал в коллективных выставках, но свои личные отказывался, потому что считал, что его работы недостойны того. Так он прямо и говорил.
А вот я знаю, что Черчилль вообще был очень общительным человеком, харизматический человек, у него было много друзей, в том числе среди политиков. Его часто приглашали в гости политические деятели разных стран. Вот интересно, если он так общался с людьми, портреты он писал? В каком жанре он работал?
Ну, в основном это пейзажи. Mm-hmm. Они ему очень хорошо удавались.
И когда он посещал, наверное, он писал пейзажи тех мест, где он бывал, да?
Совершенно верно. Но более того, он, в общем, такой юморист был. Иногда случалось такое, что когда он находился в гостях и видел на стене дома какую-то картину, которая, как ему казалось, была скучна, он так вот потихоньку снимал ее и исправлял или добавлял что-то.
Наверное, яркие краски, как он любил, да?
Да, потому что он действительно любил яркие краски и светлые тона. У него картины, в общем-то, жизнерадостные, такие сочные, говорящие. Любил, в общем-то, вот так вот пошутить. Правда, никто его в этом позже не упрекал, потому что картины, может быть, мне кажется, он
становились лучше.
Наверное, скорее всего. Ну да, и возвращаясь к теме о его личных, персональных выставках. То есть он выставлялся в разных странах, но в родном городе, в Лондоне, все-таки прошла выставка Черчилля. Туда он послал 62 работы.
Ну и как шли люди на его выставку?
Вы знаете, действительно шли. Вот в день открытия экспозицию посетило более 3000 тысяч человек. Ну вот, кстати, для сравнения, незадолго до того там же проходила выставка Леонардо да Винчи, и в первый день пришли в 2 раза меньше людей, немножко больше 1000 человек.
Бедный Леонардо.
Да, действительно. Ну, конечно, здесь, наверное, сыграло все-таки имя Черчилля, я думаю, в данном случае. Ну, умалять его достоинство, его работы тоже не стоит. Вот интересно даже высказывание некоторых критиков. Вот, пожалуйста, одна из них, что все были глубоко поражены той яркостью, силой и самоуверенностью, которые исходят от этих картин. И что даже вот некоторые современные художники признали, что некоторые из его работ, по меньшей мере дюжина, могли бы соперничать с шедеврами импрессионистов.
Ну, Людмила, вы меня очень заинтересовали. Пойду смотреть на картины Черчилля.
Да, ну что ж, я вам советую это сделать. Надеюсь, что вы получите большое удовольствие от его работ.
Спасибо огромное. Может быть, если бы он не уделял столько внимания политике, а уделял бы это время живописи, может быть, он стал бы одним из величайших художников планеты.
Вполне может быть.
Сейчас, дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать вторую серию из цикла программ о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга.
Петербургские страницы.
В северной столице России на 2 недели открыл свои двери Санкт-Петербургский международный культурно-исторический университет. Он проводится комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга в рамках программы правительства Санкт-Петербурга по реализации государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом. Этот проект – один из наиболее популярных среди российских соотечественников стран СНГ и региона Балтийского моря, рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Евгений Анисимов.
Мы собрали из-за границы, из многих стран, диаспору русских людей, преподавателей истории, вообще интеллигенции, которые приезжают сюда и слушают лекции уже на протяжении многих лет. И в этом году у нас университет этот посвящен историческим источникам по истории России последних 10 лет.
Санкт-Петербург сам по себе исторический источник. Здесь родились и жили удивительные люди, великие исторические личности. Один из них – Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, прославленный русский полководец, генерал-фельдмаршал, светлейший князь, герой Отечественной войны 1812 года, полный кавалер ордена Святого Георгия. Похоронен фельдмаршал Кутузов в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Сейчас храм отмечает свое 200-летие. Он был построен по указу императора Павла I и возводился в течение долгих 10 лет с 1801 по 1811 годы. Современниками собор воспринимался как памятник ратных побед в Отечественной войне 1812 года. Это одно из самых больших сооружений в северной столице. Его высота более 70 метров. XIX веке Казанский собор был самым высоким храмом. О других великих людях и местах вы узнаете в следующих программах.
Петербург.
А сейчас объявление радиостанции CITR.
Интернет-провайдер-дистрибьютер предлагает свои услуги. Есть очень выгодные пакеты. Повторяем название «дистрибьютер». И не забудьте о том, что уже начал свою работу Ванкуверский международный кинофестиваль. Он завершится 14 октября.
Час, мы встретимся сейчас в одном из тысячи мгновений. Пересеклись пути, чтоб дух перевести. Случайных нет в судьбе прозрений. Минута, вечность, час вновь окружают нас, мелькая в бездне отражений. Опомниться успеть, во все глаза смотреть, как ты выходишь вдруг из тени. Узнать тебя в толпе, знакомое лицо. Узнать тебя в толпе, не встретить взглядом. Узнать тебя в толпе, как камешек в песке. В душе все оживет, когда ты рядом. Минута, вечность, час средь одиноких фраз и непонятных побуждений. Но в хаосе успеть обнять тебя посметь, назвать наш день как день рождения. Узнать тебя в толпе, знакомое лицо. Узнать тебя в толпе, не встретить взглядом. Узнать тебя, когда ты рядом. Когда ты рядом. А мы живем лишь раз, один у нас рассказ. Печально и смешно, то жар, то холод. Горит звезда в ночи, в руке твоей ключи. Ты знаешь, как устроен город.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады.
По данным Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, городом с самым чистым воздухом в мире является канадский White Horse. А по результатам рейтинга 2011 Country Rap Track, составленного Reputation Institute, Канада – страна с самой высокой репутацией. Исследование охватывает 50 стран мира и строится на основе данных, полученных в ходе опроса общественного мнения.
Более 42 тысяч респондентов со всего мира высказали свое отношение к той или иной стране, участвовавшей в рейтинге, и в частности доверие, уважение, почитание, а также мнение относительно уровня жизни, безопасности и экологии в разных странах.
Житель острова Принца Эдварда Гарольд Хэткетт создал настоящую социальную сеть и обзавелся сотнями друзей во всем мире. Последние 15 лет мужчина отправляет послания в бутылках через Атлантический океан.
Хэккетт послал более 4800 писем, и что самое любопытное, получил свыше 3000 ответов. Первое послание 59-летний мужчина отправил в мае 1996 года, и с тех пор ему ответили из Канады, США, Исландии, государств континентальной Европы, России и Южной Америки.
Для посланий Хэккетт использует бутылки из-под сока и пишет на них несмываемым маркером дату отправления. В бутылку он помещает сообщение с просьбой ответить ему и указывает почтовый адрес. Некоторые бутылки ждут ответа годами, другие вскрывают и выбрасывают обратно, пока их не найдет кто-то другой.
Ватерполист Нэтан Котелак отстранен на 2 года от выступлений за сборную Канады за участие в уличных беспорядках. Такое решение принял дисциплинарный комитет Федерации водного пола Канады.
18-летний спортсмен был запечатлен на одной из фотографий, сделанных во время беспорядков в Ванкувере после финального матча розыгрыша Кубка Стэнли. На фото прекрасно видно, как ватерполист запихивает мусор в бензобак полицейской машины.
Котелак принес извинения за свой поступок, но в федерации посчитали, что спортсмен серьезно нарушил кодекс поведения этой организации и не сможет играть за сборную Канады всех возрастов до июня 2013 года, даже если звонит телефон.
Да. Спортсмен представляет свою страну не только на поле или площадке, но и в общественном месте. С нашей точки зрения, поведение Нэтана выходит за рамки дозволенного, цитирует Итартас заявление Федерации.
Агентство по охране государственных границ Соединенных Штатов Америки предлагает установить вдоль канадо-американского рубежа по 49-й параллели заборы, предотвращающие нелегальный переход из одной страны в другую.
Естественно, загородить границу на всем ее протяжении – почти невыполнимая задача. Однако на некоторых особенно проблемных участках, как считают специалисты из пограничного агентства, заграждение необходимо.
Помимо заборов, специалисты предлагают контролировать границу с помощью различных технических устройств, различного рода сенсоров, видеокамер, радаров и беспилотных самолетов. По данным Госдепартамента США, из 6400 километров границы полностью контролируется в общей сложности лишь участок протяженностью в 50 километров.
Канадец Жан Белево вернулся на родину через 11 лет после начала пешего путешествия, которое он решил предпринять в 2000 году, когда его бизнес прогорел. Как сообщает агентство France Press, в настоящее время 56-летний уроженец Монреаля находится примерно в 290 километрах от родного города и планирует вернуться домой в середине октября. По его примерным расчетам, это произойдет 16 числа.
Жан Белево ушел из дома 18 августа 2000 года, в день своего 45-летия. Он решил, что пройдет пешком весь мир и таким образом поборет депрессию и подавленное состояние, связанное с неудачей в работе. Двое его детей от первого брака, а также нынешняя подруга, не стали его удерживать и позволили ему реализовать свою задумку.
С собой у него была лишь маленькая тележка со спальными принадлежностями, а также 4000 канадских долларов. За 11 лет канадец преодолел около 75 тысяч километров и побывал в 64 странах. Белево приходилось ночевать на улицах, в приютах для бездомных, но иногда его приглашали на ночлег его новые знакомые в разных странах.
По словам канадца, за время своей прогулки он серьезно заболел лишь один раз. Это произошло в Судане. В Эфиопии Белево был задержан и помещен в тюрьму на один день, а в ЮАР на него напали два пьяных молодых человека.
Кроме того, по ходу путешествия канадцу также выпала возможность поесть блюд из насекомых в Африке, из собачьего мяса в Южной Корее и из змей в Китае.
Ну, теперь, когда он уже далеко или недалеко от дома, Белево мечтает о воссоединении со своей подругой и детьми. После того, как он отдохнет и придет в себя, он намерен взяться за написание книги о своих приключениях.
Также канадец намерен прочесть лекции о странствиях. Возможно, это поможет ему поправить свое финансовое положение. Ну а больше о жизни в Ванкувере и в Канаде в целом вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Как же одиноко, когда тебя никто не ждет, и звезды не сияют, и солнце не встает. Как больно, если сердце разбито пополам. Весна счастья не приносит, но виноват во всем я сам. Сожгли любовь огнем нелепой мести. Прости, но больше никогда нам не быть вместе. Как же одиноко просыпаться под луной, встречать рассвет с тоскою, когда ты не со мной. Жизнь без тебя немыслимая мука, весь мир как страшный сон, в котором мы друг без друга.
Наша волна.
Как мне не хватает ее глаз? Зачем она так далеко сейчас? Схожу с ума, когда нет рядом твоих любимых грустных нежных глаз. Нежных глаз.
Радиостанция CITA напоминает, что студенты UBC начали выпускать новую газету «UBC-я». В ней все о жизни студентов UBC. Запомните название «UBC-я».
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну а сейчас немного новостей спорта. Руководство Международной федерации гимнастики ФИГ недовольно тем, что россиянки завоевывают так много наград на крупных международных турнирах, заявила главный тренер сборной России Ирина Винер. По их мнению, этот вид спорта не может быть олимпийским. Как говорит Ирина Винер, это вызывает определенные инсинуации в мире художественной гимнастики. Ни разу наших гимнасток не поздравил и не наградил никто из руководства Международной Федерации. Вызывает недовольство то, что нет универсальности, что все призовые места занимает Россия. Поэтому, по мнению ФИГ, этот вид спорта не может быть олимпийским. Итальянские велосипедисты, китайские прыгуны в воду, выигрывающие все медали, не вызывают раздражения, а мы вызываем, сказала Винер. Напомним, что на чемпионате мира 2011 года во французском Монпелье россиянки завоевали 13 медалей, 7 золотых и 6 серебряных. Тренер отметила, что российская команда, наоборот, старается создать себе конкуренцию. Она говорит, благодаря работе с нашей командой, сборная Азербайджана завоевала олимпийские лицензии. Алия Гараева встала с нашими девочками на пьедестал в олимпийской дисциплине. Также Казахстан, Кипр, Соединенные Штаты, Япония и еще ряд стран заработали лицензии. Мы помогаем всем быть нашими конкурентами. Мы хотим, чтобы художественная гимнастика была не только спортом, но и спектаклем. Они нам очень благодарны. Японцы даже говорят по-русски, отметила Винер. Добавим, что турнир по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх впервые появился в 1984 году в Лос-Анджелесе и с тех пор включался в программу каждых последующих игр. А вот теперь это ставят под вопрос. Продолжаем новости. Руководство Национальной футбольной лиги США намерено бороться с симулянтами травм. Однако оценивать эмоции футболистов арбитру придется методом «верю-не верю». В США, конечно, любят шоу, но всему есть предел. Во время матча по американскому футболу между командами Нью-Йорк Джайантс и Филадельфия Иглс игроки первой команды посчитали, что есть куда более удобная стратегия игры в защите, нежели остановка соперника. Симуляция травм. Во время нападения орлов сразу два игрока великанов оказались на газоне, всем своим видом демонстрируя страдания, граничащие с агонией. Судья это увидел и остановил игру, а вместе с ней и прорыв команды из Филадельфии, который уверенно вел к очкам. Однако, услышав свисток, один из пострадавших футболистов быстро поднялся на ноги и, как ни в чем не бывало, отправился к тренеру. Это была явная симуляция. В футболе с мячом этот эпизод вызвал бы негодование противника и его болельщиков, усмирить которых смогла бы только санкция арбитра. Актер-симулянт по правилам может получить вплоть до желтой карточки за нырок. В американском же футболе таких полномочий у судьи нет. Руководство лиги, неоднократно обсуждавшее эту тему, пришло к выводу, что рефери не врач, а следовательно, диагнозы не в его компетенции. В итоге НФЛ разослала во все тренерские штабы клубов гневные письма. Штрафы, дисквалификации и даже запрет участия в трансферном окне ждут игрока, который будет замечен в симуляции. Впрочем, каким образом и кто именно будет следить за игрой, не уточнялось. И еще об одной героине. Американская спортсменка Даяна Найят в третий раз не смогла преодолеть вплавь 166 километров Флоридского пролива, разделяющего Кубу и США. После более 40 часов в воде и двух укусов ядовитых медуз, 62-летняя пловчиха решила прекратить свой заплыв. Врачи, сопровождавшие спортсменку, пришли к выводу, что ей не следует находиться в воде еще две ночи и подвергаться риску новых нападений медуз, которые могли бы оказать долгие, кумулятивные негативный эффект на ее здоровье. По данным ИТАР-ТАСС, Наяд стартовала в минувшую пятницу из гаванского яхт-клуба «Марина Хемингуэй» и проплыла более 124 километров. И это в 62 года. На пути к американскому берегу ее сопровождала команда из 30 человек на нескольких маломерных судах. И немного о велосипедном спорте. Старт необычному спортивному мероприятию дан в эти дни на юге Франции. По дорогам региона пройдет тюремный велопробег, в котором участвует 14 заключенных из 7 тюрем, плюс группа охранников в 15 человек. Маршрут протяженностью 800 километров проложен по отличающимся горным рельефам дорогам региона Прованс, Альпы, Лазурный берег, а также по восточному побережью острова Корсика. К велопробегу были допущены заключенные, осужденные на короткие и средние сроки тюремного заключения. В основном это лица, отбывающие наказание за кражи, торговлю наркотиками и мелкое жульничество. Некоторые из заключенных, чтобы быть допущенными к велопробегу, бегу по югу Франции, бросили курить или похудели килограммов на 12-13. Первый разминочный этап составил 95 километров, причем уже после 30 километров был сделан продолжительный привал с обедом. Местные жители оповещены о велопробеге, он проходит уже по этим местам в пятый раз. Велогонщиков часто встречают аплодисментами. Сопровождающие надзиратели в большинстве своем являются тюремными инструкторами по спорту, либо просто любителями велосипедных прогулок. Отношения между спортсменами и тренерами хорошие. Велогонщикам-заключенным, однако, строжайше запрещено уходить в отрыв. Велопробег финансируется главной французской компанией азартных игр и лотерей Fondation Française de Jeux. Подобные велопробеги – не редкость во Франции. В ходе их, однако, не раз уже случались ЧП. Один из велогонщиков сбежал в департаменте Ивелин к юго-западу от Парижа. Второй ушел в отрыв на востоке страны, причем несмотря на то, что его опекали сразу три охранника. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Эта ночь будет только для нас. Но вечер безмолвен, и шагов не слышно. Лишь белые волны облаков над крышей плывут на восток, где скоро утро будет. Я одинок, а ветер листья крутит. Часы на стене и снова вечер мерит. В пустой темноте лишь только я и время, но кажется мне, твои шаги за дверью вечер разбудят.
Что ж, кто еще не знает, начался грибной сезон. Если вы собрались на Уистлер за грибами, проявляйте благоразумие и не забудьте прицепить к ноге колокольчик.
А то в самой деревеньке, не говоря уже о лесах, хозяйничают медведи. Вот только на этой неделе в одну пиццерию забрался черный медведь и пожрал все, что было приготовлено для клиентов.
Обошлось без жертв, однако никогда не знаешь, чем все может закончиться. Ну а наша передача приближается к своему завершению.
Через пару минут нас сменят наши канадские партнеры по CITA FM 101.9. Спасибо всем, кто провел этот час с нами. с нами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Вечной дали дарят песни свои только нам.